23 година у Мінську, Празької студії Аліна Струве. За годину до полночі ви ще почуєте експертизу свободи з Валером Карбалевичем. Розмова пойде про митний зв'яз Білорусі, Росії, Казахстану і передачу «Білоруське заміжжя» з Тетяною Поклад. Гети випуск присвячений новій суполці Білоруси-Швеції. Однак спершу новини. 8 американських військовців і цивільний афганський громадянин загинули сьогодні на півдні Афганістану. Як виникає з заяви представника міжнародних сил сприяння безпеці НАТО, смерті цих людей наступили у виніку того, що спрацювали складані механізми саморобних вибухових приладів. Повідомляється, що кастричник став рекордним місяцем поводле таких стратів. Колишній президент Боснійської Сербської Республіки, 79-годовий Біляна Плавшич, прибула сьогодні у Белград після визволення зі шведської тюрми. Плавшич була осуджена за дотичність до етнічних чисток і переслідування мусульман і хорватів під час війни у Боснії і Герцеговині у першій половині 1990-х. Вона прибула у неволі дві третини свого 11-годового терміну покарання. Серед причин дотермінового визволення Плавшич назване «Добре поводіння у турмі» і «Признання учинених злочинствів». Судовий процес у міжнародному трибуналі у Гаазі над былим лідером боснійських сербів Радованом Караджичем сьогодні обновився без уділу підсудного. Як у перший день процесу, Караджич відмовився з'явитися у залі, заявивши, що ще не поспів ознайомитися з матеріалами справи. Суд вирішив заслухати прокурора без присутності Караджича. Після цього буде прийнято рішення про дальнішу ходу процесу. Грузія винуватила Росію у нездольності жити у відповідності з погодненням об спиненні огню. Як заявив сьогодні у часі зустрічі з іспанськими бізнесовцями в Мадриді грузинський прем'єр Ніка Гілаури, Грузія хотіла б супрацовнішати з Росією, однак це не може відбитися в умовах, коли частка грузинської землі фактично окупована російським військовим контингентом. У американському місті Чикаго арештовані два чоловіки з підозрення у підрихтовці теракту супроти датської газети, яка надрукувала карикатури на пророка Мухаммеда. Повідомляється, що арештований громадянин Канади пакистанського походження і американець. Карикатури, надруковані у газеті «Йоланс Постен» у 2005 році, викликали у многих ісламських країнах шматлікі протести. Це були новини. Наступний випуск. Пуск на наших хвилях прикладно праз півгодини.
Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі передача «Білоруське заміжжя». А зараз експертиза свободи. З нового року повинен запрацювати новий митний зв'яз у складі Білорусі, Росії і Казахстану. Який лёс існуючого білорусько-російського митного зв'язу? Навошта Білорусі гэтае новае аб'яднання? Як тры краіны збіраюцца ўступаць у усясветную гандлёвую арганізацыю? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эксперт даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі менеджменту Ірына Тачыцкая і журналістка газеты «Беларусы і рынак» Тацяна Манёнак. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Інформація про створення нового митного зв'язу у складі Білорусі, Росії і Казахстана, який повинен почати працю з нового року, доволі суперечлива. Найперш давайте обміркуємо таке питання. Відомо, що поміж Білорусією і Росією митний зв'яз існує з 1995 року. Пам'ятаємо, як Лукашенко з тогочасним російським прем'єром Чорномирдіним викопували митний слуп на межі двох країн. Те, що тепер створюється, це нечто принципово нове? А старая дамова ад беларуска-расійскім мытным звязе будзе адкінута? Ці просто Казахстан далучаецца да існуючага мытнага звязу Беларусі і Росіі? Спадарня Тачыцкая.
Это немножко другая история. То, что сейчас происходит, вот создание таможенного союза, оно лежит в плоскости давних попыток стран СНГ создать что-то похожее на таможенный союз или хорошо там работающее какое-то региональное торговое соглашение в рамках Евразес. Поскольку в все эти попытки в конечном счете оказались не очень результативными, было принято решение о разноскоростной интеграции. Поскольку Казахстан, Россия и Беларусь продвинулись в этом направлении больше, высказывают большее желание интегрировать свои экономики, то было принято решение о том, что вот эти три страны, они попробуют создать таможенный союз, к которому будет, может быть, потом присоединиться Кыргызстан и Таджикистан.
Господар Неманёнак, а вы як лічыце цяперашні мытны саюз Беларусі, Расіі і Казахстана? Гэта новы мытны саюз ці проста да старога беларуска-расійскага саюза далучаецца Казахстан?
Пэўна, Расійскай Федэрацыі перш за ўсё патрэбна нейкае аб'яднанне, якое б служыла прыкладам для іншых дзяржаў. Хочацца прадэманстраваць інтэграцыйную моц, якая быццам бы ёсць у Расіі. Гэта больш такі дэманстрацыйны праект. Той мытны саюз, які будавала Беларусь і Расія больш 10 гадоў, ён так і застаўся даўгабудам. Тыя праблемы, якія існавалі, якія існуюць у саюзе Расіі і Беларусь, яны нікуды не падзеліся. Яны засталіся той, что долучается Казахстан, эти проблемы, конечно же, обвостраться у любой момент, потому что пока что створяется только правовая база для створения этого нового объединения регионального, а все пытания, самые болючие, пока что вынесены за дужки этих перемог, наполнять этот мытный союз придется по ходу. И это будет очень складанный процесс, потому что интересы не совсем спекуются. Российские чиновники давали увагу на то, что коли европейские краины формировали свой мытный союз 10-30 годов, то вы бачите, как три краины створяют стислые термины. А лишь это не кажется тем, что якость этого союза, и она отповедает соправдному мытному союзу. Покуль что это заявка, декларация, и кай вельми потребна Российской Федерации, как продемонстровать вот некую притягальность.
Таким чином атрымоўваецца, што гэта хутчэй палітычны саюз, чым эканамічны, і пра гэта сведчыць тое, што яшчэ не ўзгоднены шмат такія пытанні, скажам, размеркавання мытаў паміж краінамі, а ўжо аб'яўлены тэрміны зацвярджэння і ўступлення ў сілу гэтага аб'яднання. Узнікае пытанне, навошта гэты новы звяз Беларусі? Існуючы дасюль, мытны звяз Расіі пры ўсіх праблемах і супярэчнасцях дазваляў беларускай эканоміцы выжываць. Гандаль з Казахстанам у Беларусі невялікі, а асаблівай патрэбнасці ў мытным звязе з гэтай краінай, здаецца, няма. Не факт, што Беларусь атрымае лепшыя ўмовы, чым ёсць сёння. Вось, напрыклад, тое ж пытанне пра новыя больш высокія мыты на замежныя аўтамабілі. Тады навошта Беларусь увязалася ў гэтую гульню? Спадарня Тачыцкая.
Я совершенно разделяю вашу точку зрения о том, что экономики в таком союзе для Беларуси очень мало, потому что Беларусь очень мало торгует с Казахстаном в рамках торговли со странами СНГ. Казахстан в экспорте занимает порядка 2,6% от общей торговли со странами СНГ, а в импорте вообще менее 1,6%. Я не знаю прецедента в мире, когда бы страны, которые так мало торгуют друг с другом, образовывали либо таможенный союз. Вариантов того, что мы будем торговать с Казахстаном больше, по крайней мере, в ближайшем будущем, очень мало, в силу целого ряда причин, одна из которых и самое очевидное – транспортное плечо, очень большое для Казахстана. В этой связи хорошо задан вопрос, что же является движущей силой. Таможенные союзы и вообще региональная торговая интеграция очень часто преследуют политические цели. Такая конфигурация Казахстан, Россия и Беларусь – это в большей степени политический проект. Нас интересует доступ к российским энергетическим ресурсам, равные с российскими предприятиями. При поставках нефти в Беларусь взимается экспортная пошлина России. Мы бы хотели, чтобы ее не было, и мы очень надеемся, что в рамках таможенного союза у нас появится еще один аргумент для того, чтобы сказать, что мы хотели бы, чтобы ее не было. Белорусская сторона надеется, что в рамках таможенного союза у нас будет больше аргументов при попытке выхода на российский рынок. Мы будем встречать меньше протекционистских ограничений.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Навошта Беларусі новы мытны звяз». У перадачы бяруць удзел эксперт даследчага цэнтру Інстытута прыватызацыі і менеджменту Ірына Тачыцкая і журналістка газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Господар Неманёнак, а вы чем тлумачите, навошта белорусское кіраўніцтва згадзілася уступаць у гэты новы звяз, и что это дае Беларусі? Ці сапраўды Беларусь можа выгандліваць адмену мытаў на нафту і газ?
Беларусь ухвацілася за стварэння гэтага мытнага саюза тройка, каб штосьці яшчэ раз выгандляваць у гэтых умовах. Перш за ўсё, канешне, гэта пастаўкі нафты без мытаў. Беларускія чыноўнікі афіцыйна колькі разоў казалі, што мытны саюз гэта значыць ніякіх мытаў унутры гэтай прасторы мытнай не павінна быць. Беларускі бок зноў жа мяркуе у межах гэтай арганізацыі вярнуцца к коштам на прыродны газ. Гэта новы козыр, новая магчымасць пагадзявацца з расійскім бокам. І яшчэ трэба мець на ўвазе, што Казахстан заявіў, што ён далучыцца да гэтага праекту, калі Расія падпіша ўсе дакументы па адзінаму тарыфу на чыгуначныя перавозкі і па доступу да сістэм энергетычных расійскай. Бо Казахстан вельмі зацікаўлены ў транзіце сваёй нафты на еўрапейскія рынкі. Расійскія чыноўнікі заявілі, што вось гэтай перамовы па тарыфах на чыгункі быццам яны павінны быць задушкамі стварэння гэтага праекта. Для Беларусі таксама вельмі цікава было б, каб гэтыя чыгуначныя тарыфы былі адзіныя ў гэтым мытным саюзе, бо цяпер зусім нядаўна падпісана дэкларацыя аб стварэнні транспартнага калідору з Кітая, Казахстан, там таксама хоча падключыцца праз Беларусь у Літву.
Пытанне пра ўступленне тройкай у сусветную гандлёвую арганізацыю. Тут столькі блытаніны, супярэчлівых заяваў, зразумела, што тут Расія вядзе некую сваю гульню у перамовах з Захадам. А Беларусь выйграла ці прайграла ў гэтым пытанні? Можа, кіраўніцтва Беларусі ўвогуле не надта зацікаўлена ва ўступленні ў гэтую арганізацыю? Спадарня Тачыцка.
Я не могу сказать, что белорусская страна не сильно заинтересована. Но дело в том, что из этих всех трех стран мы находимся дальше всех от ВТО. Россия, можно сказать, на пороге. Наши переговорщики всегда выступали за координацию позиций между Россией и Белоруссией при вступлении в ВТО. И всегда рассчитывали, что Россия в какой-то степени не то чтобы поможет, но позволит нам выторговать какие-то лучшие условия. Для нас, конечно, это было бы предпочтительнее одиночного вступления. Но я думаю, что с точки зрения технических вопросов это совершенно невозможно. И я не думаю, если честно, что Россия будет выдерживать вот такую позицию, связанную с вступлением таможенным союзом, поскольку, несмотря на все заявления, которые прозвучали с российской стороны, в ВТО нет ни прецедентов, ни правил, ни статей на самом деле, которые бы им позволяли вступать таможенным союзом. И потом вообще, на самом деле, в ВТО нет правил вступления. Ты вступаешь на тех условиях, на которых ты смог договориться. Это вот особенность этой организации. В Генеральном соглашении о тарифах и торговле есть статья 24, которая говорит о таможенные союзы и зоны свободной торговли, но она касается прежде всего того, как ВТО относится к таможенным союзам и таможенным территориям и в каких случаях таможенные союзы и территории могут быть признаны ВТО. А ничего касательно вступления таможенным союзом там вообще нет. Поэтому я опять же рассматриваю это как определенные политические демарши России в сторону достаточно несговорчивых ЕС и США. Я не думаю, что на самом деле это позволит Беларуси вступить в ВТО быстрее.
Господар Неманёнак, а вы як бы патлумачылі вось гэтую сітуацыю пра ўступленне ў сусветную гандлёвую арганізацыю гэтым новым мытным саюзам? Што тут Беларусь выйграла ці прайграла?
Ёсць такое адчуванне, што праект уступлення ў сусветную гандлёвую арганізацыю гэта другасны праект. Перш за ўсё трэба вот ствараць нейкі мытны саюз з тройкай. А што потым будзе, потым паглядзім. Я не думаю, што можа беларускі бок спадзяваўся, што Расія нейкім чынам будзе фарсіраваць уступленне. Справа ў тым, што адчуванне такое, што Расія сёння уступленне ў сусветную гандлёвую арганізацыю не вельмі актуальна. Справа ў тым, што Расія вельмі сур'ёзныя пратэкцыянісцкія меры дазваляе сабе ў дачыненні да сваіх вытворцаў, і што таксама аддаляе вельмі сур'ёзна. Вось гэта пазіцыя, гэта блытаніна з уступленнем у сусветную гандлёвую арганізацыю то тройкай, то паасобна, то адзіным голасам будзе нейкія перамовы весці. Все это кажа аб тым, дарэчы, расійскія чыноўнікі рознага ўзроўню, яны па-рознаму гэту пазіцыю трактуюць. Гэта кажа аб тым, што адзінай пазіцыі ў расійскай уладзе няма. Адчуванне такое, што спадар Пуцін жорстка настойвае, каб гэта была тройка, ішла ў мытны саюз, а вось адміністрацыя прэзідэнта кажа аб тым, што можа быць быть разный хуткостный режим вступления. Совсем недавно главный российский перемовщик по вступлению в Соседнюю гандевую организацию Максим Медведков заявил, как разом уступать нам, потребно, как Беларусь сделала очень серьезные и форсированные кропки, как разморозила свои перемовы с Соседней гандевой организацией. Это кажется тем, что российский бок несерьезно относится до этого питания, и я наркую, что коли есть некие помкнения у российского урада, то они выкористовывают это как шантаж керавництва Соседней гандевой организации, бо были щирые выказывания и российского президента, что мы 16 годов стояли у продбаннику Соседней гандевой организации. Ну, кольки можно? Это нам надокучило. Я не отчуваю, что сегодня для России есть приоритетная задача уступления в Соседнюю гандевую организацию. Как бы это было так, я не пропоновали вот такие сумнительный проект уступления в Соседнюю гандевую организацию «Тройкой».
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел эксперт доследчего центра Института приватизации и менеджменту Ирина Тачицкая и журналистка газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Маненок. Вел передачу Валер Карбалевич. Дайджест сегодняшних подзеев вы почуете после обвестки.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Напиша Ірма Табушева з Мінску. Кошт уступлення у БРСМ невисокі. Платиш 4 тисячі рублів і ти залічений. Записалися усі. А тих, хто на сход не прийшли, агітатори переписали. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свободы у новой передачі «Паштовая скринка 111».
Гэтую передачу слухайся у нашым ефіры завтра і пасля дайджесту сённяшніх падзеяў. Передача «Белорусское замежье».
8 политических партий и рухов увошли в склад нового политического объединения белорусского незалежницкого блоку. Объединение называет своей метой «Змагание за европейскую Беларусь». Следчие высветляют обставины авиакатастрофы под Менском. У вынику падения малого элитного самолета учора у вечера загинули 3 члены экипажа и 2 пассажиры. У штогадовой справаздачы Державного департаменту США об ситуации со свободой веровызнания у свете Беларусь заличенная до краина, у якой няма полной религийной свободы для усіх веровызнанняў. Присуды громадянам, якія мають дачынение до забойства инкассаторов у Салігорскім районе, набыли моц. Верховный суд покинул без зменаў и вышэйшую меру покарання, вынесеную жыхару Салігорскага района Андрею Жуку. У зимовые холоды у больницах Беларуси крыху больше, як 400 ложков будут выделены для состарелых.
А зараз на хвалях свободы белорусское замежжа. У Стокгольме створена белорусская суполка. Беларусы Швеции так назвали организацию на установчем сходе. У передачи «Белорусское замежжа» заснавальники расповядут, чему у Швеции нарешце з'явилася першая на цяперашні час белорусская организация, что уже зроблено и что задумано на будучыню, чему белорусская суполка гэта патрэбна и цікава, и як можно до яе долучиться. Вязе передачу Татьяна Поклад.
На выходных я абмяркоўвала з беларусамі з розных краін адну з наступных тэмаў форуму беларускага замежжа. Юлія Канавалова са Стакгольму, чалавек заняты, яна мае зусім маленькую дачушку, так што калі я пабачыла, што Юля ў скайпе, вырашыла толькі прывітаць яе. Але мы пагаварылі даўжэй, бо ў Стакгольме была навіна. Юля, як высветлілася, тым суботнім вечарам толькі што вярнулася з устаноўчага сходу беларускай суполкі. Першай у нашы дні ў Швецыі, бо на цяперашні момант ніякай арганізацыі беларускай там не існавала. Розныя грамадскія справы ды кантакты ішлі праз рэдакцыю беларускай праграмы шведскага радыё. Ужо было ім. І часцяком найперш праз Юлю, якая там працавала. І цяпер Юлія мне з радасцю, з такім энтузіазмам распавяла, што так цудоўна, што гэта нават не з яе ініцыятывы паўстала суполка.
Мае намаганні яны сталіся такім маленечкім крокам да таго, каб людзі знайшлі адзін аднаго, і ў іх хапіла гэтага цярпення, жадання штосьці зрабіць разам. Не то, што гэта не я, а это просто, што знайшлося нашмат больш людзей, у якіх нашмат больш было вось гэтых амбіцый. Вось гэта мяне вельмі цешыць.
Так кажа Юлія Канавалова. Ну, канешне, яна ведала, колькі б яна не займалася беларускімі справамі, што не ёй адной гэта патрэбна, натуральна. Ініціатори, стваральники, заснавальники суполки, білоруси Швеції, активісти з робочої групи по підрихтовці статута, удільники гэтай перадачы. Юрий Кажура, який був обраны старшынём, має досвід дипломатичної праці. Ён працаваў амаль 12 год у беларускім МЗС на пачатку яго стварэння ў Беларусі ў 90-х годах. Дзякуючы яго намаганням у Празе з'явіўся помнік Францішку Скарыні. Гэта адзін з вынікаў працы Юрыя Кажуры ў амбасадзе Беларусі ў Чэхіі. Пасля Юры Кажура працаваў у ААН.
Займался правоздачей об национальном развитии Беларуси, человечем развитии Беларуси у меня был мой проект. Один из буйнейших проектов, який финансуется ПААМ. И потом я покинул Беларусь по политичных мотивах. В 2004 году приехал в Швецию учиться и примушен был застаться тут. С этого часу я живу и зараз працую в Стокгольме. Ну и зараз я протягиваю учебу тут в Стокгольмском университете.
Ну і цяпер беларуская грамадская дзейнасць. Таму што гэта цікава, кажа Юрый Кажура.
Гэта галіна для мяне вельмі цікавая, таму што я належу да той генерацыі, якая, так сказаць, стала актыўнай ўжо ў перыяд, калі Беларусь стала незалежнай. То есть лепшыя мае маладыя гады прайшлі там. У мяне было вельмі шмат спадзяванняў, якія датычацца будучыні Беларусі, незалежнай краіны. Не ўсе, на жаль, яны здзейсніліся. І вось я пытаюся зараз з маімі сябрамі, партнёрамі і калегамі тут у Швецыі, з маімі суайчыннікамі, може бути, не отрималося реалізувати раніше.
І до того ж, тепер сприяльний час для створення організації у Швеції.
Увага у Швеції до Білорусі достатково велика зараз, тому що, по-перше, Швеція старшиня у Європейському зв'язі і, відповідно, один з авторів програми «Сходнє партнерство» сумісно з Польщею, вони цей проєкт унесли, і там в Білорусі відводиться така достатково, скажімо, велике місце у рамках цієї програми і великі сподівання на її. Тому для мене, який кожен день тут живе і працює, відчувається, що увага достатково великая, і нам потрібно скористати гэты момент, і ми робимо гэта, каб нейким чином падтрымліваць позитивний контекст вакол Беларусі, який просто допоможе Швеції більш детальово бачить махчимості нашої країни, нашого народа, нашу європейську будучиню, яку ми отстоюємо у рамках нашої суполки.
Так каже Юрий Кажура, ён адчоліў новоствореную суполку. У ліку ініціятору найбільш активних – білоруси са Швеції, відомі на радзімі. Музика Майк Сендер, літератор Дмитрий Плакс, журналістка Яніна Фролова, гісторик Андрей Катлярчук. До речі, на Андрея якраз спаслався Юрий Кажура, кажучи, що і авторитети признали, що встановчий сход білоруської суполки 24 кастричника був подією історичною.
Зрозуміло, що є історія, що такі суполки створалися, але епоху постмодернізму – це перша суполка білорусів тут, у цій країні. По-друге, у нас вельми цікавий склад. Це представники покоління ще активного періоду Совєтського Союзу, які, до речі, вже мають добре ім'я у Швеції. Ну і у нас тут, звісно, є молоді представники, вельми така креативна і творча молодь. Було вельми бачно, що для їх ці білоруські коштовності грають вельми велику роль. Це вельми добре. Ми знаємо, знайшли вже гэты такі баланс вопыта і маладосці.
Адзін з ініцыятараў і актывістаў суполкі беларусы Швеції, беларус, які жыве ў Швеції з 12-гадовага ўзросту.
Я ўжо жыву тут 13 год. Мене зовуть Майк Сендер. Ну, треба, я думаю, додати, що я дільник гурта Dream Gale, який доволі відомий у Білорусі, музичний продюсер і видавець.
Поп-гурт Dream Gale по складі білорусько-шведський. Тепер уже добре відомий у Білорусі з радіогітами Wonders, Life in a Mirror та іншими. Ну, а тепер Майк ще і один зі створальників білоруської суполки Швеції. Навошта? Майк каже про те, що відчув на досвіді своїм власним і на досвіді своїх сябров.
Напевно, саме важке причини то, що нам, білорусам, усім во всіх країнах потрібна допомога, щоб знайти все ж таки і укоренити у собі докладну особисту ідентичність білоруськості, якої у нас не було, як гэткай шмат годів, навіть, може, не занадто гэтага шмат і в сучасній Білорусі. Люди, які приїжджають у Швецію, білоруси, їм усім спочатку складано. І, натурально, вони шукають інших людей, якія былі ў гэтай сітуацыі ці зараз у ёй знаходзяцца. І мы б хацелі, каб гэта былі беларусы, якія не толькі дапамогуць беларусам, прыехаўшым сюды зараз, але яшчэ і падтрымаюць іх ідэнтычнасць, не дадуць ім згубіць сваю культуру і сваю гісторыю, і падтрымаць, і можа дапамагчы ім развіваць сваю мову, бо калі гэтага няма, то губляецца наш нацыянальны дух, людзі забываюцца пра тое, што ёсць у іх свая нацыя, свая гісторыя, і пачынаюць казаць пра ідэнтычнасць савецкую. І гэта адбываецца на іміджу Беларусі і беларуса ў самой Швеции. Тому з'являються такі стояви, як назва країни, яка перекладається докладно «Біла Росія». Люди не бачать, що це своє. Тому це все взаємозв'язано.
Передача «Білоруська заміжжа» на хвалях Радіо Свобода веде Тетяна Поклад.
Ініцыятарамі кампаніі за змену назвы Беларусі па-шведску на пачатку гэта году былі музыкі поп-гурту Dream Jail і гісторык Андрэй Катлярчук.
Ёсць краіны, якія змянілі. Злучаныя Штаты змянілі назву з Байларашыя і Беларашыя на Беларусь. А в Швеції засталася з савецкіх часоў, республіка была беларуская ў складзе Савецкага Саюза. Засталася гэта Вітрюсланд, перакладаецца Белая Расія. І мы лічым таму, што паўстала новая краіна, незалежная краіна, то ўжо давно трэба змяніць назву. Тым больш, што гэта адпавядае і беларускаму законадавству. Ёсць закон аб назве Республікі Беларусь 91-го года, які ніхто не адмяняў. Назва Республікі Беларусь на замежная мова не перакладаецца, а транслітэруецца. І мы ў Швецыі сказалі, што трэба змяняць, бо паўсталі практычныя праблемы. Беларусы прыїжджаюць у Швецыю і пачынаюцца пытанні: "Ага, ты адкуль? З Беларусі? Як там у вас Путін? А раскажы нам пра Чечню". Ёсць і практычныя рэчы. Праблемы перавесці грошы, зрабіць правільна мытневыя паперы на авто. Бо блыталі ураднік. Ураднікі лічылі, што Белая Расія гэта частка Расіі, афармлялі паперы на вываз, напрыклад, у Расію. І таму гэта не палітычнае пытанне для беларусаў Швецыі, а гэта практычнае пытанне для тых людзей, якія маюць і шведскае грамадзянства, і беларускае, і або толькі адно з іх і жывуць тут.
Для працы з назвай Беларусі па-шведску ўжо сфармавалася ў новастворанай суполцы працоўная група. Ну і наперадзе клопаты арганізацыйныя, рэгістрацыя, пошук памяшкання ды шмат чаго. Нават выбар эмблемы ўрэшце. Ужо на першым сходзе ажно 9 варыянтаў эмблемы прапаноўвалася. Ну і розныя іншыя планы. Андрэй Катлярчук.
Интересы разные. Большинство людей молодь, большинство людей, которые живут мало в Швеции. Але есть люди такие, как я, там, инши, которые уже давно живут, у них тут детки. У нас уже нема проблем там с интеграцией, с адаптацией в громадстве. У нас уже иншим это. Я, например, выступил с пропановой, как его подтримали, как я педагогичную працу распочать. Але одну елинку. Знайти наставницу белорусской мовы, якая погодилась бы вести недельную школку. Молоди и иншие текают, как собраться разом, поглядеть фильм, потанчить. Головное, в шведской мове есть добрый слово «контакт-платформ». Головное, как эта суполка зарабилась таким местом сустречи. Головное тут, что есть охочие працевать. Это не один, не два, это минимум 15 человек, которые хочут зарабить нечто.
Можна сказаць, тое, што беларусам Швецыі цяпер спатрэбілася свая арганізацыя, выклікана і закрыццём беларускай праграмы на шведскім радыё. Рэдакцыя была і цэнтрам мясцовых дыяспарных ініцыятываў, і шведска-беларускіх кантактаў у сферы культуры, і інфармацыйным цэнтрам пра Беларусь для шведаў і пра Швецыю для беларусаў. Калі была рэдакцыя, сайт праграмы, кантакты, усім было зразумела, куды звяртацца. І цяпер у ліку ініцыятараў і актывістаў новай суполкі супрацоўнікі былой рэдакцыі: Дмітры Плакс, Лана Радзівонова, Яніна Фралова, Юлія Канавалова. Юлія кажа, што сувязь тут у тым, што змаганне за праграму, як і за назву «Беларусь» на шведскай мове, сталася такой апошняй кроплей. Патрэба наспела.
Менавіта з'явілася такая крытычная маса, таму што з'явілася некалькі чалавек, якія могуць цягнуць вось гэта ўсё, якія маюць жаданне, маюць час. Можа быць, не маюць так шмат часу, але маюць такое вялікае жаданне гэтым займацца. І вось суполка паўстала. І не думаю, што вось такая непасрэдная сувязь ёсць, але я вельмі спадзяюся, што будзе нейкае адчуванне працягласці, што вось тое, што, як мы бачылі сваю рэдакцыю, такой альтэрнатыўнай, можа быць, амбасадай Беларусі ў Швецыі, гэтая функцыя, яна зараз пяройдзе да суполкі, што яна будзе прадстаўляць інтарэсы Беларусі тут у Швецыі.
Юры Кажура кажа.
Нас аб'ядноўвае адна вельмі важная, натхняючая такая жылка. Мы ўсе вельмі любім Беларусь, мы кахаем нашу бацькаўшчыну, і як было бачно по настрою, по натхнению на встрече. Все готовы внести свой уклад в шведском контексте, найти разные проявления этого кохання до Беларуси.
Юры Кажура обраны старшинем суполки Беларусы Швеции. У организации есть сторонка на Фейсбуке, и контакты до спасылки можно найти в тексте передачи на сайте свобода.орг. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Передачу «Белорусское замежье» подрыхтовала и вела Татьяна Поклад.
Начните день со свободой.
Живый эфир от 7 до 8 раницы.
От понеделка до пятницы.
Свежие новины.
Новые репортажи.
Музыка.
Литература.
История.
Стисла, так ладно, по-белоруску.
Не проспите свободы.
У эфіры «Свабода» 23:30 у Менску. Запошнем на сёння выпуском навіну Алена Струва. 8 американских войскоўцаў и цивильный афганский громадянин загинули сёння на поўдні Афганистана. Як выникает из заявы представника международных сил спрыяння бяспецы НАТО, смерти гэтых людей наступили в выніку того, что спрацавалі складаныя механізмы самаробных выбуховых прыладаў. Паведамляецца, что кастрычнік стаў рэкордным месяцам паводле таких стратал. Колишняя президент Боснийской Сербской Республики 79-годовая Беляна Плаушич прибыла сегодня в Белград после вызволения со шведской тюрьмы. Плаушич была осуждена за дотычность до этничных чисток и переследу мусульман и хорватов под час войны в Боснии и Герцеговине о первой половине 1990-х. Она прибыла у неволе две третины своего 11-годового термина покарания. Сирот причинов дотерминового вызволения Плаушич – названые добрые поводины у турме и признание учиненных злочинством. Судовый процесс в Международном трибунале у Гаазе над былым лидером боснийских сербов Радованом Караджичем сегодня обновился без удела подсудного. Как и в первый день процессу, Караджич отмовился заявиться в зале, заявивши, что еще не поспел ознакомиться с материалами справы. Суд вырешил заслухать прокурора без присутности Караджича. После этого будет принято решение про дальнейшую ходу процессу. Грузия виновасила Россию у нездольности жить в отповедности с погоднением о вспынении огнем. Как заявил сегодня в часе встречи с испанскими бизнесовцами в Мадриде, грузинский премьер Ника Гилаури, Грузия хотела бы сотрудничать с Россией, однако это не может отбыться в условиях, когда частка грузинской земли фактично оккупированная российским войсковым контингентом. У американском городе Чикаго арештованы два человека с подозрения у подрыхтовцы теракта супраць датской газеты, якая надрукавала карикатуру на пророка Мухаммеда. Поведомляется, что арештованы громадянин Канады пакистанского походжання и американец. Присуды громадянам Беларуси, которые имеют дочинение с забойства инкассатора в Мусульгорском районе, набыли моц. Верховный суд покинул без змену высшую меру покарания, вынесенную жыхару Сульгорского района 25-годовому Андрею Жуку. Смертное покарание у Беларуси ожитивляется кулей у потылицу. Как подает сегодня международная агенция, белорусский президент Лукашенко протягивает супротивиться международным закликам отмовиться смертного покарания. Это были новины. Наступный выпуск завтра раницей.
Вы на хвалях Радио Свобода, протягиваем программу. Неузабаве у вольной студии размова с мастаком Миколом Купавом про выставу, присвеченную тысячегоддзю историчной Литвы. Але спочатку подорожжа у Менск, який зникае.
Калісьці для перадачы «Вострая прама» я рабіў нарыс пра вёскі, якія паглынуў Менск. У вёсцы Пятроўшчыне мне распавілі вясёлую гісторыю пра паходжанне назвы. Маўляў, ехаў расійскі цар Пётр па дарозе, заехаў у вёску. А тут яму і чарку, і шкварку паднеслі, і песеньку заспявалі. Паехаў ён далей, а ў суседній вёсцы ні чаркі не налілі, ні шкваркай не падзяліліся, толькі рылы з-за платоў павыстаўлялі. І мовіў Пётр тую вёску, дзе чарку-шкварку далі, назваць Пятроўшчынай, а тую, дзе рылы паказалі, абазваць Рылаўшчынай. Пачуў я гэтую вясёлую лухту ў хаце, якой ужо няма. На тым месцы, дзе яна стаяла, ужо пакладзена новая шырокая дарога, што злучыла вуліцы Алібегава і Сямашкі. Наступнымі аб'ектамі зносу мусяць стаць хаты, што ў шчыльную падступілі да вуліцы Чыгуначнай. А праз колькі гадоў ад вёскі Пятроўшчыны застанецца адна толькі назва станцыі метро. Тамара Гарачун, прыветлівая старая, якая даўно размяняла восьмы дзясятак, жыве разам з мужам і дзецьмі на самым пачатку Пятроўшчыны, жыве на тым самым месцы, дзе нарадзілася, і шмат чаго памятае.
І што гэта была за вёска?
Бедная вёска, но ў нас вот там вот ліпы, калхозны сад быў, да, но там жыў пан Чарноцкі. Хороший быў чалавек, нічого не скажаш. Ён і людзям добра плаціў, вот і мама ж моя там яго рабіла. Но потом, 18-й год, Чарноцкага не стала, разбомбілі гэты яго дом, была школа яшчэ.
А школа была в яго
маёнтку. Красивы маёнтак быў такі вот, былі высаджаны алеі, ёлкі з красными такими шишками. Было озерцо такое, ну і цяпер яшчэ трошка, там ну, уже запушчана ўсё.
Мова былых вяскоўцаў, а сённяшніх мінчукоў, даўно страціла сваю прыродную беларускую чысціню, але некаторыя беларускія словы назаўжды засталіся ў памяці, словы, якія маладым нацыяналістам невядомыя.
Очень трудно, конечно, послевоенное время трудно было. Голодали, весной картошку, вот, которая оставалась, шайморы называли. Мама пойдет, там уже пошукает этих шайморов, и оладьи этих шпяче. И так мы трохо жили.
А что такое шайморы?
Картошка мерзлая после зимы. Ну, называли их тут нас шайморы.
Дзень 3 ліпеня для старых мінчукоў зусім не пусты гук. Памяць пра яго, напоўненая такімі яскравымі фарбамі і гукамі, быццам гэты дзень быў нядаўна.
Вы знаеце, такое зарыва было, што можа чуць не да неба. І снарады рваліся. Што тут тварылася страшна? Мен згарэў, бамбілі, сабакі. Так брыхалі, што страх. І ўдруг 6 часа утра, глядзім, танкі едуць. Едуць салдаты нашы. Тут так вышли женщины с хлебом, с усимы, а яны пить просили только, дайте нам попить. Так молоко выносили, давали пить и молоко солдатам, усё.
Пасля той вясёлай легенды пра Пятра, у якой паказана не столькі любоў да расейскага манарха, а жаданне падкалоць суседніх рылаўцаў, я быў гатовы да сустрэчы ў Пятроўшчыне з чым-небудзь незвычайным. Але далі Бог ніяк не чакаў сустрэць тут нашчадка вялікага ангельскага вынаходніка Роберта Гука. Аднак сустрэў. Стары пятровец Віктар Гук на поўным сур'ёзе лічыць бацьку эксперыментальнай фізікі сваім далёкім продкам.
У вашай машыне яго ізабрыцэнне тоже ёсць.
Гука?
Да. Шарнір. Он раньше і называўся Гук, а не Шарнір. А потом, ну, на кардане каторы Гук. І он упервые в міры адкрыў закон а упругасці і дэфармацыі цел і стаў Робертам англічанам.
А насамрэч, што ён хто, беларускі хто?
Па даным маіх рэдкаў, што ён, да, адсюда.
З Пятроўшчыны?
З Дворышча.
З Дворышча?
Да. Гэта ж былі тогда, он эмігрыраваў у Англію.
Это, відаць, яшчэ ў якім 19-м, так?
Раз, і шо раз.
Яшчэ раней.
Да. Пачаму дед мой моему отцу рассказывал, что его зажимали здесь в науке. Не давали хода. Вот поэтому.
Шкода.
Ну а что рады? Теперь же едут.
На хвалях Радио Свобода Змітер Бартусік розказує про своє подорожжя у вёску Петровщина, вёску, яку поглинув Мінськ.
Ми з господаром Віктором прогулялися на Петровщинські могилки. Мой суразмовця показав рукою на обеліск, що стоїть насупроть могилок на проспекті Дзержинського.
А що тут відбулося? Тут був бой?
Бой був страшний. Петровщини не було, сожгли. От там, у цій лагчині, де ми об'їжджали, три броневика шли оттуда. Там був мост. Мост Речулка там і був мост. І вони вийшли з броневиков, з цих три броневика. Вийшли, посмотрели, замінірован или ні. А коректировщик скоректировав десантником. От що здесь. І зав'язався в бой. На кладбище маєте. Наші погибли всі до одного. І їх теж наложили. З лівої сторони тут деревня була. Це все нове. А от цього теж нова деревня. Основна деревня ось десь.
От де стоять нові дороги.
Да.
На могилках до нашої розмови долучилася ще одна петровщинська старожилка, 80-годовая Євгенія Мурашка.
Когда наших в окружение взяли солдат и гнали из города, в городе, и гнали сюда и по этой дороге вели. Конца не было, в конце, вот, первые дни войны, пленных гнали, после спирали этих вот солдатиков, а когда пленных этих гнали, и тут картошка сидела, и он выскочил как-то из этой колонны и схватил картошку, и сразу в рот глотать, а он немец как шахнул ему, такой, и, ну, после прогнали, в этих вели, в общем, колоннами гнали. Ну и пошли потом смотреть уже после этих пленных, когда их прогнали. Да, те живые. Ну, я лежал вот тут точно там. Мы сделали могилочку, похоронили его. И картошина осталась вот тут вот, в лодке. И, ну, просто я не могу рассказывать. Потому что это вспоминается вот еще такое вот страшное. Потому что у меня и отец погиб в Германии, и брат в партизанах, и... Ну, в общем, много-много. Так мне, я начну вспоминать, это мне очень трудно. Такое. Мы похоронили там вот на горочке, это солдатика похоронили. И мы смотрели эту могилочку.
Цікаво, что хаты, якія мы бачим сёння, побудованные у Петровщине подчас оккупации.
Просто спалили, чтоб не ховались, пленные спалили. Людей, правда, выгнали. Не палили людей. Ага. Выгоняли, а деревню всю спалили. Но потом отстраивались.
Подчас оккупации?
Да, да. Да. Ну, так люди оставались живые, тогда вроде бы давали лес, немцы уже. Ну и давали тогда все наши летчики где-то в Мачулище. Там были, ну, их казармы. Отдавали они казармы тоже людям, как строились.
Частка домов тут побудована с былых мачулищенских казарм.
Да, да, да.
Але не только радость вызволения была 3 липеня 1944 года.
Ну, потом посчитали нас, наши солдаты уже, когда нас тоже освобождали, тоже считали, что мы тут в оккупации были, вот в немецкой, таких...
Под, ну, подозрением.
Да, 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 подозрением. А мать плача, что, ну, семьи нету, что живет их в Германию. Отца моего и брата, и сестру отправили в Германию. Эй, один солдат тут, вы предатели, тут то другое.
Неузабаве Петровщина знікне з твару землі, і народженим у ёй старым не пашчасціць памерці на сваім векавым котлішчы. Старая Тамара Гарачун намагаецца зжыцца з думкай, што дажываць свой век прыйдзецца ў цеснай аднапакаёўцы.
Да новага указа оплачивали за сады, как-то, а теперь ни за сады, ни за что. Все уходит у стоимость дома. Так у меня ж квартира. О, видите, какая? Я до смерти тут дожила. Правда? Мне паровое, мне вода у хати, мне канализация. Я копейки собирала, провели газ.
Слушайте, а что дают взамен? Вот вас снесут?
Вот у нас 100 14 квадратных метров жилой площади. Сыну дали трехкомнатную квартиру. Дочке с сыном двухкомнатную, а нам с дедом одну комнату. 17 метров комната, и живите, и душитесь. И ничего, даже с нами никто не хочет разговаривать.
За сад не хочет.
Ни за сад, ни за чего. Они у этих квартирах, у них же там и туалет, все, и балкон, даже балкон уходит у метры. А у нас же что? У нас туалет отдельно, у нас сарай хороший, у нас погреб хороший. Это не считается. Трудились, рабили, як найлепик, ну для себе. А теперь пополучали бомжи, которых опихни, пацуки ходят по хате мыши. Они получили трехкомнатную, двухкомнатную. Вся жизнь у них была такая. А мы трудились, и нам, почему нам обидно теперь?
Вёску Петроўшчына, якая стала часткай Менску, наведаў Зміцер Бартосік. Зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Восем палітычных партый і рухаў увайшлі ў склад новага палітычнага аб'яднання беларускага незалежніцкага блёку. Аб'яднанне называе сваёй мэтай змаганне за еўрапейскую Беларусь. Следчыя высвятляюць абставіны авіякатастрофы пад Менскам. У выніку падзення малога элітнага самалёту учора ўвечары загінулі 3 члены экіпажа і 2 пасажыры. У штогадовай справаздачы дзяржаўнага дэпартаменту ЗША аб сітуацыі са свабодай веравызнання ў свеце Беларусь залічаная да краіна, у якой няма поўнай рэлігійнай свабоды для ўсіх веравызнанняў. Прысуды грамадзянам, якія маюць дачыненне да забойства інкасатараў у Салігорскім раёне, набылі моц. Вярхоўны суд пакінуў без зменаў і вышэйшую меру пакарання, вынесеную жыхару Салігорскага раёна Андрэю Жуку. У зімовыя халады ў бальніцах Беларусі крыху больш як 400 ложкаў будуць выдзеленыя для састарэлых. Працягвае нашу праграму перадача «Вольная студыя». На мінулым тыдні ў сталічным палацы мастацтва распачала працу мастацкая выстава «Міленіум», зладжаная Саюзам мастакоў Беларусі і прымеркаваная да тысячагоддзя гістарычнай Літвы. З адным з арганізатараў выставы, мастаком Міколам Купавам, сустрэўся Міхась Скобла.
Спадар Мікола, найпершае, што мяне здзівіла на выставе, прымеркаванай да тысячагоддзя Літвы, гэта колькасць мастакоў-удзельнікаў. Мне здаецца, ніводная выстава ніколі раней не збірала гэткай колькасці творцаў. Колькі ж іх было прадстаўлена 22 кастрычніка ў палацы мастацтваў?
Вы ведаеце, сапраўды выстава вельмі вялікая і змястоўная, каля 300 мастакоў удзельнічае. На выставе прадстаўлены розныя віды творчасці. Гэта, канешне, у першую чаргу это жывапіс, это графіка, это скульптура, это плакат, это ткацтва, гістарычныя рэканструкцыі строяў. У нас ёсць рэканструкцыя ліцвінскага строя, ну вот якраз на гэтую пару тысячагадовую. Тут і дробная пластыка, там і дробная графіка, вялікія манументальныя палотны. Адным словам, тут усё тое, чым багаты наш творчы калектыў. Шмат твораў не ўвайшло ў экспазіцыю чыста па аб'ёму. Немагчыма ўсё паказаць. Ну, канешне, не ўвайшлі тыя, каторыя, ну, як бы так сказаць, слабейшыя.
А ці ёсць творы адхіленыя з некіх іншых прычынаў, з палітычных найперш?
З палітычных не, а чыста па адміністратыўных такіх занудлівых пазіцый ёсць. І я пра гэта з вялікім сумам павінен канстатаваць, што, дапусцім, калі чалавек прынёс пазней вызначанага тэрміну, яны не ўключаны, на вялікі жаль.
А што канкрэтна маецца на ўвазе?
Ну, маецца на ўвазе, вот, напрыклад, Ніны Каловай Кубай, у яе выцінанка, але выцінанка не ў народным, а ў такім класічным стылі, прытым гэта вострая брама і гэта аршанская бітва. І вот таму я са скрухай пра гэта кажу.
А хто з нашых слынных мастакоў выстаўляецца?
Выстаўляецца Арлен Кашкурэвіч, Гаврыла Вашчэнка, Владзімір Стальмашонак, ну я тут яшчэ павінен назваць жывапісцы Алексея Марачкіна, Владзіміра Сулкоўска, ну са скульптару гэта Лев Гумілеўскі, Алесь Шатэрнік.
Разам з дарослымі свае творы вы выставляли на суд публики и юные мастаки. Что вы можете сказать про их творчесть?
Вот это вот самое цікавое на этой выставе, я так лишу. Есть вельми классные працы, которые уже свечат про мысление человека 15, 16, 17 годов, альбо там, допустим, и 9 годов есть. Вот, например, Алена Мазюк. Это 15-годовая музычка, а не мастак. Это для меня было открытием. И как сделала просто выдатнейший твор, помник, якого нема. А я за все додаю, але напевно буде. Она намалювала Альгерда на синих водах. У таким экстазе переможном. Не каждый дорослый мастак зробит это. Ну вот. Потом Артем Борздов с Подворши, с Барани. И он намалював, и так назвал. Ну, правда, с батьком малював. А пошня фаза битвы Подворши. Константин Острожский. Отдає загад. Гнать ворога до конца. Ну и с такой номинацией уже молоди это Ян Мельницкий. И он намалював ажно три мапы. Значит, мапа королевства литовского с центром у Новоградку, мапа Великого князства литовского в самом таким пышном его росквіті, и Европа, где показано место Великого князства литовского в контексте европейским.
Вядома, як за советским часом трактовалася история Великого князства литовского. Мовляв, литовцы захопили белорусов, пригнетали их и так далее. Скажите, а кто первым из наших мастаков звернувся до темы Великого князства менавіта с белорусоцентричных позиций?
Это Владимир Стальмашонок, он, напевно, один из первых, кто малевал. У него есть такая картина, где представлена, ну, как бы, такие иконостас. Большесть великих князей литовских – это Орлен Кашкуревич, который так само давно и грунтовно распрацовывает эту тему Великого князства литовского. И, наверное, из наших национальных позиций. Але вот, говорячи про выставу у целом, мы можем пригадать и того же Сергеевича, это уже классики наши, и иншие мастаки. Але вот с таких непрофессионалов, как раз которые тут представлены, мы можем сказать, что прогадать одного из первых, это Базиль Рабиза, и он же не стал мастаком, але он у 13 годов, это у 23-м годе, и он намалевал просто чудовные свои такие малюнки, где показывает историчные постати воев, там у его литвин, там у его татарин, там у его белорус есть, и дякую Богу, что это малюнки заховались, они у нас есть.
Спадар Микола, еще не у подыхода до истории Великого князства иснуют разные подыходы. Скажем, еще в 1993 годе литовские и белорусские историки на международной сустрече поразумелись, что спадчина князства агульная и называть его треба белорусско-литовское чи литовско-белорусское господарство. Але с того часу все вельми изменилось, и литовцы уже не хочут делиться историей с белорусами. А как наши мастаки трактуют ВКЛ? Чи тут так само иснуют разные подыходы?
Ну, я думаю, что, конечно, разные подыходы, худшей за все. Потому что у душу каждого мастака ты зазернуть не можешь. Але тут главное выники. И мы бачим по большести и по лепших творах, что у них абсолютно правильные наши вот идеалы, которые мы с ними поделяем. Позиции белорусской национальной идеи, и они подыходят у своей творчести до этой проблемы.
Господарь Микола, у связи с тысячагоддем историчной Литвы, в 2009 годе культурной столицей Европы обвешанная Вильня, что означает, безумовно, новый приток инвестиций у отбудовы старой Вильни, новые сотни тысяч туристов. Чому ж наша держава гэдак абыякова поставилась до этой поважной даты?
Могу только сдогадываться. Ну что ж, просто приходится пошкодовать, что мы фактично вот эту ситуацию мы выратовали. Громадский архкомитет, он шмат чего зарабил, и после науковой конференции международной, кая пришла у червени мастацкая выстава, это вельми значная з'ява у нашем культурном житті и у шергу тих мероприемств, якія мы проводим. Но это все, и знову же, доброчинная акция. Это ніякая не державная. Тут министерство ничем не допомагало. Министерство культуры как бы только у курсе этих подей, ну и, дякую Богу, ничего не забронило. На нашу выставу ни один представник державной влады и в первую очередь Министерство культуры не пришли, навык не наведали.
Здається, одразу после другой сусветной войны мовознавца Ян Костанкевич пропоновал изменить назову Беларусь на Велика Литву, а белорусов называть великолитвинами. И навод склал фундаментальный великолитовско-российский словник. Еще не есть охотники вернуться до этой идеи. Как вы до этого ставитесь?
Ставлюсь остановчо. Думаю, что это той исторический процесс, який мало от нас залежит. Это сама история будет вырушать. Не мы, допустим, сегодняшние. Может, это и не сегодня, и не завтра. У неведомый час, коли это может отбыться. Але это такая тенденция, она назирается. Треба сказать, что сам самое главное свидетельство историчное, географичное, карты европейские и великокнязские, которые выдавались, особенно в 16-17 столетии, в 18-м, и они показывают, что Литва, вот эта назва, ци Литуания, она пропадает как раз на теперешнюю нашу территорию. А то, что сегодня называется Литвой, там абсолютно докладно и яскраво обозначено Шамойть. Вот такая розница видовочная. Ни король Миндов, ни великие князи николи не гандлевали уласно литовской, белорусской землей. И они ее только обороняли. А вот Шамойць они постоянно дарили, передавали у корыстанне, ти ордену, ти бискупству рижскому. Это Шамойць и Селёния. Вот эти земли балтские. И они весь час были предметом гандлю. Это про нечто свечить. И великий князь назывался великий князь литовский, але не жмутский и не русский. Хотя держава называлась великое князство литовское, русское и жамойское, а великий князь литовский. Одно такое вельми важное свидетельство нашего письменника, ведомого Вячеслава Адамчика, у яки у своей аутобиографии пиша, что он бы хотел переименовать, а тут не переименовать, а хочет вообще вернуть назву нашей краины Великое Князство Литовское.
Беларусь досягнула незалежности под назвой Республика Беларусь. Куды мы это откинем?
А мы ничего откидывать никуда, и зараз не откидываем, и ничего откидывать не будем. Некали Микола Ермолович написал, что Литва – это псевдоним историчной Беларуси. Коли мы опираемся на Великое Князство Литовское, то мы говорим, что летописи литовские, написанные на белорусской мове, старобелорусской, все редакции, три статуты и все редакции статута Великого Князства Литовского написаны на старобелорусской мове.
Але до гэтай поры еще не все зразумело навод с самим словом Литва. Я думаю, что вы знакомы с версией историка Здислава Сіцькі. Он твердит, например, что Литва это не племя, а ваярский стан, то бок наймиты, легионеры, яких наймали повоевать. Помятаете словы давней песни? Ой, наехала Литва, завтра будет у нас битва. На мою думку, эту версию можно было бы разглядать у якости подыходящего нам национального миту.
Я думаю, что это так оно и есть, потому что это не то, что вот мы тут зараз будем конструировать и выдумлять, а это реально иснующие историчные факты про это свечить. Тут вельми важно вот это вот подкреслить, что термин то Беларусь сапраўды вандраваў по усходней Европе, и как бы уже только в 17-18 стагодзе больше-меньше замацаваўся. А Литва – это той войсковый стан.
Ну, вы сами себе заперечите. Вы кажете, Литва – это ваярский стан, племя. Ваярский стан – это ж не племя.
Не все навуковцы пришли до высновы. Ти это племя, ти это ваярский стан, ти это мясовость, ти это территория некая. Хуже за все это и тое было. Потому что, коли жили ваяры, то они на конкретной земле жили. И тому вот гэты и ваярский стан, который потом уже и у племя переутворился, и у народность, и великая Князство Литовское уже на этой территории, на этой народности и выросло.
Спадар Микола, на открытии выставы некоторые выбитные деячи белорусской культуры отримали памятные медали «Миллениум Литвы». Его навод отримал амбассадор Швеции у Беларуси Стефан Эриксон. Я бачу, что на этой импрезе амбассадор Литвы почувался не совсем утульно. Ти не боялись вы вот этой своей выставой спровоковать некий международный конфликт помеж сучасной Литвой и сегодняшней Беларусью?
Не, а який может быть конфликт? Коли мы одним клопотом затекавлены. А что тычется амбассадора Литовской Республики, то господара Богдонаса, то его запрошали у этой вось импровизованный такий президиум, откуль мы вели всю эту импрезу. Капьон тут присутнішу, капьон сказал свое привитание, и он от этого отмовился.
И опошнее, господар Микола, старожитный мышляр Диодор Сицилийский писал: «История здобывая для юнаков розум дядов». Какого разума нам может позычить история Великого Князства?
Той мудрости, которую эти дяды констатуют. Она заключается в том, что не губляй свои корони, не губляй свое имя у истории. И тут не в том справа, что нехто что-то там одобрал, ти хоче одобрать. Коли дренно ляжит, так и заберут. Мы, народ, маем свою богатую историю, культуру, якая нам и дасть можливость отродиться. И нашу державу отродить, и нашу культуру узвялічыць, узвысіць, прымусіць яе працаваць на нашу будучыню.
Дзякую за гутарку.
Гостем Міхася Скоблы у вольнай студыі быў мастак Мікола Купава.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 годині наші передачі гучать на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 годині настройтеся на частоти 6150 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5825 і 7220 кГц. Завсёди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі ловіте свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Вибирайте свободу. Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.